Христос рождается, славьте! Бог стал одним из нас, но не в славе, а в немощи, беспомощным и обездоленным. И по сей день на просторах земных сколько таких людей, которым некуда пойти, которых никто не ждет, о которых никто не воздыхает, которым никто не готов открыть свой дом, потому что они чужие. Наше дело, как христиан, увидеть у них образ того Бога, которого мы благоговейно сегодня чтим, и принять ближних наших, как мы приняли Христа. Христос стал человеком для того, чтобы все мы знали, что Бог верит в нас и любит нас. В эфире очередной выпуск программы «Мир православия», и сегодня мы расскажем о следующем. Служение предстоятеля. На праздник Рождества святейший патриарх Кирилл возглавил божественную литургию в храме Христа Спасителя. Праздник Рождества – торжественное богослужение в Успенской Киево-Печерской лавре. Наши святыни – собор Рождества Христова в городе Тульчин. Возрождение святыни – иконостас храма в честь Рождества Христова, что на дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Народное наследие – праздник вышивки в Днепропетровском художественном музее. В ожидании чуда – рождественский благотворительный праздник в Киеве. В ночь с 6 на 7 января в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве рождественское богослужение, великое повечерие, утреннюю и божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. Праздник Рождества Христова предстоятель Русской Православной Церкви святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя. За богослужениями его святейшеству сослужили многочисленные архипастыри Русской Православной Церкви, клерики Кафедрального собора и духовенство Москвы. Рождественское патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире нескольких телеканалов и на официальном сайте Русской Православной Церкви. После сугубой Екатинии предстоятель Русской Церкви вознес молитву о мире в Украине. 7 января в праздник Рождества Христова святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к украинской пастве.
Дорогие братья и сестры, в этот светлый день хочу особо обратиться к нашей украинской пастве, к тем, чьи семьи столкнулись с тяжелыми последствиями конфликта. Да поможет вам Бог! Мое сердце с народом Украины. Убежден, что среди встречающих воплотившегося Спасителя, ожидающих Его милости и прощения, нет того, кто ежедневно не молился бы о восстановлении мира на украинской земле. Верю, что наши общие молитвы будут услышаны. Разделения преодолены. Любовь восторжествует. Пусть мир, принесенный на землю родившимся Богомладенцем Иисусом, достигнет наших сердец в эти светлые для всех христиан дни, навсегда изгнав из них злобу и ненависть к ближним и дальним. Господь да примирит людей на Украине и во всем мире. Добра, мира и благополучия желаю всем вам, дорогие мои. С Рождеством Христовым!
Рождество Христово – особый праздник. В Киево-Печерской лавре, как и всегда на большие праздники, собралось множество верующих. Торжественное богослужение в трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских возглавил блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. День Рождества Христова блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий совершил божественную литургию в трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Успенской Киево-Печерской лавры. Краеугольный камень рождественской литургии – новорожденный Господь. Об этом возвещали многочисленные торжественные песнопения по случаю праздника и чтения соответствующих глав Евангелия. Во время богослужения вспоминались события более чем 2000-летней давности. Пришествие Божьего Сына в этот мир. А еще удивительное путешествие трех волхвов, спешивших увидеть новорожденного Иисуса, и дары, которые они принесли Богомладенцу. Именно благодаря волхвам у нас появилась традиция обмениваться рождественскими подарками с родными. В окончании богослужения предстоятель Украинской Православной Церкви поздравил всех присутствующих с праздником Рождества Христова. В эти дни Святая Церковь молится, чтобы Божье благословение и Божий мир был над всем миром и над нашей Украиной. Мы с вами также молились, чтобы над нашей землей прозвучало ангельское пение, которое спели ангелы в Вифлеемскую ночь. Слава Вышних Богу, и на земле мир, и в людях благоволение.
Еще раз поздравляю всех вас, дорогие
братья и сестры. На нашей земле будет мир, и пусть Божье благоволение сопровождает каждого из нас на всех путях нашей земной жизни.
С праздником!
Почти в сердце Подолья на берегу реки Сильнице уже несколько веков стоит городок Тульчин. В свое время ему пришлось побывать и под властью Речи Посполитой, Российской империи и казаков. Пик развития Тульчина припал на конец 18-го столетия, когда здесь поселился известный земельный магнат граф Станислав Потоцкий. Именно по его инициативе и на его средства в центральной части города был возведен величественный собор в византийско-итальянском стиле, освященный в честь Рождества Христова. Тульчинский собор Рождества Христова по проекту должен был повторить в миниатюре известный храм святого апостола Петра в Риме. Интерьер собора поражает простым и вместе с тем оригинальным лепным декором, украшающим стены по всему периметру. По пропорциям и стилю оформления храма Рождества Христова не имеет аналогов на всей правобережной Украине. Он скорее напоминает просторные и величественные храмы Санкт-Петербурга, с которыми одновременно и строился. В те времена провинциальный городок, благодаря своему выдающемуся жителю, стал одним из центров восточноевропейской политики. Его часто посещали известные политические и общественные деятели. В послереволюционный период святыня не выстояла под натиском атеистов. С приходом советской власти и до 1990-х годов собор использовали как клуб и спортивную школу. Лишь в 1992 году верующие смогли вернуть себе храм. С 1994 года, когда решением Священного Синода Украинской Православной Церкви была образована Тульчинская епархия, храм Рождества Христова стал кафедральным собором тульчинских архипастырей. Вокруг главного храма Тульчина в течение всей его истории была сосредоточена духовная и культурная жизнь края. Сюда приходили помолиться и выдающиеся люди, жившие и работавшие на Подолье. Среди них и Александр Суворов. В Тульчине выдающийся полководец жил в период подготовки Юго-Западной армии к штурму Измаильской крепости. Всего год провел здесь знаменитый генералиссимус, но память о себе оставил на века. Именно в этом городе Суворов написал известное произведение «Наука побеждать». И ныне в предместье Тульчина стоит небольшой колодец. Говорят, его выкопал сам фельдмаршал неподалеку того поля, где проводил боевое обучение. На месте домика, в котором останавливался Суворов, сегодня стоит памятный знак. В середине прошлого столетия на площади перед собором Рождества Христова был установлен памятник гениальному полководцу. С собором Рождества Христова тесно связана и деятельность украинского композитора Николая Леонтовича, сына Подольского края. Поселившись в начале 20 века в Тульчине, Николай Дмитриевич работал учителем музыки в местном епархиальном училище и руководил соборным хором. Этот период стал наиболее плодотворным в его творчестве. По словам современников, Леонтович был душой и сердцем музыкальной жизни города. Овеянная подвигами наших предков, древняя подольская земля свято чтит и хранит свою историю. Находясь на пересечении нескольких политических и культурных путей, жители Подолья аккумулировали в себе все лучшее, что можно было позаимствовать у различных народов, тем самым обогатив нашу общую духовную сокровищницу. В Киеве, в центре экспозиции «Возрожденные сокровища Киево-Печерской лавры», находится сакральный предмет 200-летней давности – иконостас церкви Рождества Христова, датированный 1802 годом. Сразу по завершении выставки к празднику Рождества его вернули на свое место – в церковь Рождества Христова, что на дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Иконостас, которому более двух веков, с Вифлеемской звездой и волхвами, пришедшими поклониться Богомладенцу, реставрировали эксперты различных специализаций.
В нашей истории мы должны были передать его в том виде, в каком он, в принципе, находился в пещерах в то время, когда он использовался. Прошло 200 лет, как он использовался. Датируется 1802 годом, я уже говорил. И мы должны были воссоздать те утраты, которые на нем произошли. Там были грязевые наслоения, потертости позолоты, отсутствие серебрения, не хватало фурнитуры. И вообще там большая деформация была самого иконостаса, нужно было его выровнять, перевести в порядок. И вот конечный результат, и обратно же вы видите по факту.
Реставраторы по живописи демонтировали 14 икон и выяснили, что там есть наслоения, принадлежащие к разным векам.
Сейчас работы над живописом.
Во время работы мы выяснили, что иконопись 1802 года не первична на этом иконостасе. Под низом находится еще один живописный шар, более ранний. И мы можем сказать, что этот иконостас существовал еще с конца 18 века в пещерах. А в 1802 году было сделано новое металлическое обрамление, которое находилось в нижних пещерах. Сейчас он в том состоянии, как он выглядел в начале 19 века. Больше года длилась реставрация древнего иконостаса церкви Рождества, чтобы передать потомкам сакральное наследие без искажений. Выставка «Возрожденные сокровища Киево-Печерской лавры» из нашей коллекции. И посвящена она работе реставраторов. Работе сложной, очень кропотливой. Без специалистов-реставраторов ни один музей не выполнит свою самую важную задачу – сохранение культурно-исторического наследия для поколений. Именно реставраторы делают этот процесс гарантированным. Они передают потомкам наследие без искажений, без нового прочтения, потому что главное для них – максимально заботливое отношение к памятникам, максимальное исследование их, чтобы не навредить. Ведь для реставраторов, как и для врачей, главное не навредить своему пациенту. Для врачей – это люди, а для реставраторов – это памятники, представляющие наше культурное наследие. Реставрированный иконостас 1802 года отныне можно рассмотреть в подземной церкви Рождества Христова, что на дальних пещерах Киево-Печерской лавры. В Днепропетровском художественном музее прошел праздник вышивки. Это один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства славян. Яркая и колоритная выставка с проведением мастер-классов открылась в конце декабря. Во время открытия экспозиции вышивальщицы из Днепропетровской Петряковки поделились секретами своего мастерства. Подробнее об этом в нашем сюжете. В Днепропетровском художественном музее открылся праздник вышивки. В Украине этот вид рукоделия всегда был в особом почете. С давних времен женщины вышивали все, что можно было украсить с помощью цветных нитей. Вышивкой украшали одежду, обувь, предметы быта, даже попоны и седла для лошадей. Длительное время рукодельницы вышивали дома, передавая мастерство по наследству. И лишь в конце 18 века стали открываться первые школы по вышивке. Напомнить о народных традициях решили организаторы экспозиции. Вышивка, которая несет в себе энергетику своего народа, которая показывает красоту его души, его историю. И мы предполагаем, что она станет интересной для нашего молодого поколения, ведь она является культурным наследием нашего города. В эпоху Киевской Руси искусство художественной вышивки очень высоко ценилось. Например, сестра Владимира Мономаха Анна организовала в Киеве в Андреевском монастыре школу, где молодые девушки учились вышивать золотом и серебром. Тайны археологических раскопок, свидетельства путешественников, а также летописцев говорили о том, что искусство вышивки в Украине существует с давних времен. Даже Геродот описывал одежду скифов, которая была украшена вышивкой. До нас дошли свидетельства о вышиванках, в которых ходили казаки. И я считаю, что по сегодняшний день вышивка актуальна. Вышивка – это тот вид рукоделия, который создается на многие годы, делая теплым и уютным любой дом, радуя глаз и привлекая интерес окружающих. Мастерицы из Пятихаток и Петряковки стараются обучить своему искусству и современных девушек, будущих невест и хранительниц семейного очага.
Я пришла сюда
поддержать свою маму. Она мастер петряковской вышивки. Она вышивает много лет. В старину с самого детства девочки готовили приданое к свадьбе. Вышивали скатерти, покрывала, занавески, а затем сарафаны, блузки и свадебные рушники. В каждой местности были свои традиции вышивки. Известно, что Екатеринославщина была той местностью, где было много разных техник вышивки. Это и соловьиные гнезда, и лехивка, и гладь, и мережка. А в XIX веке был развит так называемый бракаревский стиль, в основе которого лежит крестик. Он вытеснял традиционные региональные вышивки. Это техника мережка. Нужно обязательно просчитать все ниточки. Две оставляем, три вытягиваем и дальше по рисунку. Цветистая плахта, вышитая тщательно подобранными нежными тонами, выразительная корсетка, яркий шелковый передник, красочно вышитая сорочка. В такой одежде девушка выглядела живописно, словно букет живых цветов. Народные традиции воплощают в своих работах и современные дизайнеры.
Многие из нас, дизайнеров, пытаются снова вспомнить, как это было во времена наших бабушек, все эти технологии, которые, к сожалению, частично утеряны. Стараемся все поддерживать на плаву и сочетать современные моды, чтобы это было актуально для молодых, интересных, бойких, активных.
Здесь проходит мастер-класс по созданию орнаментов в техниках с удивительными названиями наличник, зубцевание, лихивка и даже соловьиные глазки.
Я
вышиваю в технике лыштва. Такой вышивкой можно украшать скатерть, например. Также занавески на окна, сарафаны. А вот здесь можно посмотреть, как создается образ кропотливой техники вышивки бисером. Прокалываем иголкой и по диагонали пришиваем бисер. Следующее делаем столбиком.
Столбиком делаем. Сейчас я вам покажу.
В наши дни интерес к вышивке возрождается. Необходимо сказать, что в разных областях Украины до сих пор живут мастерицы, которые продолжают работу по сохранению богатейших традиций. Киев, Рождество, в ожидании чуда. Именно такое название выбрала для рождественского благотворительного праздника его вдохновительница, певица Ирина Сказина. Она пригласила детей и взрослых на литературно-музыкальный вечер, во время которого не только пела, но и цитировала мемуары известных киевлян о традициях празднования Рождества и Нового года еще в царские времена. Дирижировал концертом Николай Лысенко, праправнук основоположника украинской классической музыки. Нашей съемочной группе он рассказал, о каких рождественских традициях узнал из писем своего знаменитого предка. В гостиной Ирины Сказиной мамы с детками расписывают разноцветным шоколадом рождественское печенье. Есть сердечки, есть ангелочки, а мастерица этого дела целый вертеп смастерила. С яслями, пальмами и вифлеемской звездой. Снежком посыпала, точнее, кокосовой стружкой. Говорит, пряник потому так и называется, потому что пряностей в нем много. И появились они на Руси, когда купцы с Востока начали здесь торговать имбирем и корицей. Мастерица пряничного дела щедро делится своими рецептами, в отличие от пекарей прошлых веков. У каждого мастера были свои рецепты. Мастера передавали свои секреты только по цеху, своим ученикам. Держали свои секреты не в записях, как сейчас, а взвешивали муку, мед в камешках, в мешочках, кучка камешков. И только он знал, что этим можно взвесить сахар, а этим мед. И если мастер умирал, никто не знал, что этим можно измерить. А художник Игорь Смолов готов поделиться секретом, как с помощью витражной краски и кисти разрисовать в зиму бокалы, окна и зеркала в доме. А Марта Колобова готова научить всех, как создавать пальчиковый театр. На каждый пальчик по зверьку.
Как звати ваших зверят?
Как зовут ваших зверюшек?
Придумаем.
Придумай.
Так, добре. А корівку?
А коровку?
Шарик.
Шарик.
Білянка.
Біляшка. Біляшка. Запомнили.
А я назву своих, нехай буде кучеряшка.
Кучеряшка. Потому что год овечки.
І свинку назвемо...
А свинку?
Не знаю. Нехай буде
хрюшка.
Мені дуже хотілося щось зробити для дітей.
Мне что-то хотелось сделать для дітей. Они из фетра. Это очень хороший материал. Я хотела, чтобы эти изделия дети могли брать с собой.
Играть.
Что-то придумывать. Фантазировать. И я рада, что им нравится. В гостиной Ирины Сказиной собираются гости. Готовится оркестр. Все в ожидании чуда. Дирижирует оркестром Николай Лысенко, праправнук основоположника украинской музыкальной школы. Он дирижер, священнослужитель и глава многодетной семьи, предполагает, что именно благодаря рождественским домашним спектаклям его выдающийся предок стал писать детские оперы.
В родине Лысенко завше.
В семье Лысенко празднование всегда было семейным и обязательно с духовной составляющей. Перед Пасхой, Рождеством и другими великими праздниками детки готовились, говели, причащались. Кстати, нашел в письмах Николая Витальевича, где это он детально описывает. А потом устраивали праздники, где дети становились главными действующими лицами, пропускали содержание праздника через себя и воплощали свои фантазии. После рождественской музыки в фойе оркестр появляется на сцене вместе с певицей Ириной Сказиной.
Знаете, я как раз тот человек, который верит в чудо. У меня есть мечты,
И я знаю, что мечты нужно уважать, только тогда они сбываются.
Вдохновительница этого рождественского действия вспоминает Рождество своего детства, зачитывает воспоминания киевлян прошлых веков и классиков мировой литературы.
Я бы хотела зачитать замечательные слова, написанные очень-очень давно Чарльзом Диккенсом. Чудеса любви и милосердия, начавшиеся в мире с рождением Спасителя, продолжают твориться и в наши дни. Особенно это ощутимо в ночь под Рождество. Даже духовно испорченные люди, войдя в чудесный мир святок, нередко внутренне преображаются. Итак, Киев, Рождество в ожидании чуда.
Мило-мило по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе. Свеча горела, как летом роем мышкара летит на пламя. Слетались хлопья со двора, как конной раме. Метель лепила на стекле кружки и стрелы. Свеча горела на столе.
На сегодня все. На следующей неделе, во вторник, 13 января, Православная Церковь чтит память святителя Петра Могилы, митрополита Киевского, жившего в 17 веке. В среду, 14 января, празднуем обрезание Господне. В тот же день чествуем святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. На следующий день, 15 января, представление и второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского. А в субботу Православная Церковь празднует собор 70 апостолов. До новых встреч! Христос рождается! Славьте!